Владимир Калашник. Лёвенхед. Чёрная искра. Пролог. Отец, караван уже скрылся за хребтом, обессиленный Лафи стоял на вершине высокого камня и с горечью смотрел в сторону горной вершины. Нам уже не успеть. Это конец. Хватит ныть, Лафи. Донни продолжал подниматься по крутой дороге, подхватив раненую супругу под руку. Если еще остались силы, то лучше возьми свою сестру, она больше не может идти. Как они могли нас оставить? Лафи игнорировал отца и, чуть ли не плача, опустил взгляд под ноги. На повозках еще было место. Так ли должны поступать собратья? Мы для них обуза. Донни посмотрел на раздавленную ногу своей жены, ярко-розовая кожа уже стала фиолетовой. А значит, рана оказалась намного серьезнее, чем он думал. Если бы они ждали, пока мы достанем твою мать из-под завала, то катаклизм их бы прикончил. Какая разница? Закричал Лафи, вытирая слезы, после чего указал рукой на небо позади них. Все равно никому не жить. Всем сибам конец. Наш мир обречен, они лишь ненадолго отсрочат свою кончину. Так зачем тогда бежать? Лафи спустился с камня, взял на руки свою маленькую плачущую сестру и уселся у его подножия, ожидая неизбежного. Донни посмотрел назад, на небо. Огромная черная воронка, накрывшая своими размерами треть всего мира, беспощадно пожирала планету по кусочкам и уже вот-вот должна была добраться до Нагорья. Некие магические пурпурные ветра отламывали земную кору, вырывали леса, высасывали воды, унося все это в бездну, и медленно, но неизбежно, приближали этот мир к его концу. Солнце уже давно не озаряло это небо, воронка закрывала весь небосвод, погружая все в абсолютное отчаяние, и лишь смерть являлась скорым избавлением от всего этого кошмара. Осознав, что Лафи прав, Донни сдался и усадил раненую супругу на землю, осматривая ее рану. Когда воронка достигла их городок, один из фиолетовых огней, что вылетают из бездны, разбивая ландшафт, угодил в соседний дом, спровоцировав частичное разрушение их жилища. Семья не пострадала за исключением Суфи, которую завалило стеной на кухне. Горожане спешно принялись организовывать караван, чтобы сбежать как можно дальше в горы, но никто не торопился помочь Донни вызволить жену из беды. Разбив обрушившиеся камни молотом, им удалось достать Суфи, но к этому времени караван был уже в пути, и крики брошенной семьи так и не заставили их остановиться. Донни не терял надежды догнать своих соплеменников, но все это было напрасно. Конец неизбежен. Рука Суфи прикоснулась к щеке Донни, и всеми тремя пальцами она погладила его гладкую кожу. Внезапно у нее пошли слезы, Суфи виновато смотрела на своего мужа. «Прости меня, Донни», — тихо говорила она, — «из-за меня. Нужно было меня бросить. Так был бы шанс выжить. Мамочка». Их дочь, Тафи, встала на ноги и подбежала к матери, обняв ее за шею. «Не говори так, милая», — Донни говорил очень серьезно, опешив от слов своей жены, — «здесь не может быть твоей вины. Если бы нам удалось сбежать, то кто знает, сколько бы нам удалось еще прожить. День, два, год?» Лафи прав. Бежать от неизбежного — это глупо. Я не хочу жить в постоянном страхе. Если кого и следует винить, то наших равнодушных вождей, что поколениями истощали этот мир, постепенно доводя его до гибели.